Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире радио «Благовещение», у микрофона журналист Надежда Зотова. Предлагаем вам прослушать без сокращений некоторые доклады, прозвучавшие на Всероссийском родительском форуме «Защита и поддержка семьи. Основа государственной и семейной политики России». Форум проходил в Общественной палате Российской Федерации.
Представляется Титушкин Андрей Николаевич, специалист службы по взаимодействию с общественными организациями, отделом по взаимоотношениям церкви и общества Московского патриархата. И он же является членом нашего совета по защите семьи и традиционной семейной ценности. Его доклад – это позиция церкви по вопросам реформы семейного права и ювенальной юстиции. Подготовится Шишова Татьяна Николаевна.
Здравствуйте, дорогие друзья. В протяжении последних нескольких лет в адрес священноначалия Русской Церкви стали поступать массовые письма от родителей, от родительской общественности, обеспокоенных попытками внедрения законопроектов и подзаконных актов, которые оправдывают необоснованное вмешательство в дела семьи. И Церковь, подведя итог всем этим обращениям, обрабатывая все эти обращения, решила поддержать общественность в борьбе с теми подзаконными актами, которые вмешиваются в дела семьи, в те семьи, которым не требуется вмешательство государства. И на Архиерейском соборе 2013 года, в феврале, год назад, был принят документ «Позиция церкви по вопросам реформ семейного права и ювенальной юстиции», в котором, в частности, говорится, да, что действительно ювенальная юстиция западного образца, которая не оправдала себя на Западе, нам не нужна. Но я могу добавить, и об этом документе говорится, что ювенальная юстиция не только западного образца, но и не восточного, не южного, не северного образца, не отечественного образца, не северо-западного нам не нужна. Все необходимые законы по защите ребенка, когда он находится в реальной опасности, у нас уже существует. И более того, существует в советское время. Может быть, там надо их немножко подкорректировать, может быть, вследствие того, что у нас в стране немалая доля коррупционной схемы, эти законы вовремя не работают, вследствие равнодушия чиновников или равнодушия правоохранительных органов, но эти законы есть. И не факт, что если сейчас наши, называемые в кавычках, защитники детей нагородят новых законов, не факт, что эти законы будут работать, да они нам и не нужны. Более того, на одном мероприятии, скажем так, наши оппоненты говорят, а что вообще здесь церковь делает? Что, это вообще не ваше дело. Пусть займутся этим профессиональные юристы, профессиональные педагоги, профессиональные там какие-то методисты. Что там сидели методисты из таких стран, как Голландия, Франция, Норвегия на этом мероприятии. Что вы здесь вообще делаете? Вам нечего сделать. Ну, можем ответить на это и всегда будем отвечать, что церковь, она поддерживала и будет поддерживать прямо и открыто все законопроекты, которые направлены на сохранение целостности семьи, на право родителей воспитывать своих детей, на все законопроекты, все законы, которые будут охранять ребенка от вредной информации. Именно поэтому церковь поддержала и закон Димы Яковлева, именно поэтому церковь поддержала закон о запрете пропаганды гомосексуализма несовершеннолетним. То есть церковь поддерживала и будет это поддерживать. и будет говорить об этом громко, открыто и недвусмысленно. Более того, согласно принятому год назад документу, если тот или иной родитель, та или иная семья попадает в трудную ситуацию, связанную с необоснованным вмешательством чиновников в дела семьи, церковь готова на все факты дискриминации реагировать, направлять соответствующие запросы чиновникам, то есть готова придавать этим фактам широкую огласку, готова защищать и будет защищать своих прихожан, всеми которых иногда под тем или иным благовидным и неблаговидным предлогом начинают вторгаться чиновники. Ведь поймите, проблема состоит не в том, что изымают ребенка или не изымают. Конечно, нельзя допустить того, чтобы ребенка изымали. А проблема состоит в том, как правильно сказали, но я хочу эту тему развить, что недобросовестные чиновники начинают семью шантажировать. То есть самой возможностью изъятия ребенка. А если шантажируется семья, и родитель постоянно понимает, что у него самое дорогое сейчас могут отобрать, то есть ребенка ведь отбирают самое дорогое, родитель, и нельзя за это родителя осуждать, начинает идти с этими идеологами, с этими чиновниками на какую-то сделку. Очень часто эта сделка носит именно идеологический характер, именно мировоззренческий характер. И церковь не может с этим мириться, церковь не может с этим соглашаться. Ну, мне обычно говорят, ну это вы там все сочиняете. Нет, мы не сочиняем, это совершенно правда. В европейских странах совершенно четко говорят родителям, как надо воспитывать своих детей. Что, ну, не хочу сейчас это повторять, но я думаю, вы и так знаете, что нет понятия там мужского и женского пола, что нет такого понятия мальчик и девочка, что все игрушки должны быть, значит, нейтральными, там какие-нибудь конструкторы, ну и так далее, и так далее, и так далее. Это раннее половое воспитание, крайне раннее, да. И так далее, и так далее. Что нет в этом ничего плохого, в контрацептивах, и вообще надо как можно раньше все узнать, и как можно раньше все попробовать. А вы, родители, должны молчать. А если вы будете что-то говорить, то мы, так сказать, примем меры. Так что имейте это в виду. Поэтому, действительно, наши некоторые оппоненты говорят, ну вот, ну случаи изъятия детей в России, ну, бывают, конечно, но это же не так часто, это же не повсеместно. Мы можем, конечно, с ними согласиться, но мы можем сказать, что сам шантаж, этого шантажа не должно быть, когда семью шантажируют, что могут изъять ребенка. Родители должны в воспитании своего ребенка чувствовать независимость. Они имеют право воспитывать своего ребенка так, как они считают нужным. Поэтому я говорил на одном мероприятии, и еще раз говорю, и хочу вот обратить внимание Владимира Новикова и представителей Павла Алексеевича Астахова, что пора нам инициировать законопроект, гарантирующий право родителей, гарантирующий право родителей на воспитание собственного ребенка, защищающий родителя от внешних воздействий, идеологий и воззрений. И в конце своего доклада мне бы хотелось немножко не только поговорить о наших оппонентах, про ювенальных идеологах, мне хотелось бы поговорить немножко и про нас. Давайте задумаемся, а почему мы стали мишенью так называемых защитников детства? Почему мы стали мишенью вот этих помощников? Может быть, потому что вследствие того, что и в нашем обществе, в традиционном российском обществе, в последние годы стало нарастать равнодушие. А молодые семьи чувствуют себя незащищенными, чувствуют себя очень часто ненужными. Не только государству. Мы знаем, что государство многое делает для поддержки молодых семей. Может быть, недостаточно, но что-то делает. Но семья чувствует себя ненужной и обществу. Молодая мама, когда у нее рождается ребенок и папа, они сталкиваются с тем, что им надо что-то делать с этой огромной сворой коррумпированных чиновников, которые тоже есть общество. Это коррумпированные ясли, коррумпированная поликлиника, коррумпированный детский сад, коррумпированная школа и так далее. Надо об этом говорить. Нужно об этом говорить. Ведь, понимаете, мы даже перестали друг к другу ходить в гости. Очень часто даже соседи друг друга на площадке не знают. Может быть, мне сейчас скажут, что это сейчас не в тему. Мы сейчас говорим о высоких идеалах, мы боремся тут. Но это как раз в тему. Ведь все взаимосвязано. Если семья не получает помощи от близких, от людей своей же национальности, от людей, близких им по духам, от таких же православных, как и они, если они не получают помощи, то им на помощь приходят вот эти помощники в кавычках. И говорят, мы сейчас все уладим, все у вас будет хорошо. И они говорят, вот, смотрите же, они же нам же говорят, Что вы делаете? Вот смотрите, там у вас в регионах там молодые мамаши спиваются, у вас там молодые папаши бросают своих детей. О чем вы можете говорить, о каких традиционных ценностях? И отчасти они правы. Мы должны перестать равнодушными друг к другу, к себе, начальники к подчиненным, перестать быть равнодушным. Люди между собой, само общество российское должно перестать быть равнодушным. Это очень важно. Вот, большое спасибо.
Слово предоставляется Шишовой Татьяне Львовне, члену Центрального совета Союза православных граждан, члену управления Российского детского фонда, члену Союза писателей России, ну, тоже члену Совета по защите семьи и традиционных семейных ценностей при полномочном при президенте по правам ребенка. Тема ее выступления в некоторых аспектах решения сиротского вопроса в России. И мы ждем одного важного выступающего. Если он не подойдет за это время, то следующий выступит Медведева Ирина Яковлевна.
Уважаемый президиум, уважаемые участники форума, ну, я зайду немножко с такой геополитической стороны. Вскоре после принятия России так называемого закона Дима Яковлева, который запретил усыновление, ну, наложил мораторий на усыновление Америки российских сирот, американский сенат поступил законопроект «Children in Family First», то есть «Ребенок в семье самое главное». Согласно этому закону, международное усыновление и контроль за службами защиты детства в других странах должны стать приоритетом направления внешней политики США, ну, наподобие распространения демократии. При Конгрессе США предлагают создать специальную структуру, которая бы оказывала давление на суверенные государства с целью снятия всех ограничений для международного усыновления. Попытки отменить закон Димы Яковлева не оставляют и не продолжаются. Одновременно США должны оказывать давление на страны, побуждая их к закрытию детских домов и перемещению детей во временные семейные приюты, фостерные патронатные семьи, где они будут ожидать усыновления, ну, в том числе, если будет разрешено международному в США. Пока закон не принят, но уже сам факт его возникновения свидетельствует о том, что получение доступа к несовершеннолетним гражданам других стран становится принципиально важной стратегической целью внешней политики США в борьбе за геополитические интересы. Поэтому очень надо внимательно относиться к тем инициативам в области реформирования детских домов, профилактики сиротства, которые продвигают в России, ну, особенно те НКО и чиновники, которые способствуют продвижению так называемой ювенальной юстиции и ювенальных технологий. Вот если мы суммируем суть предложений и скажем, в чем же суть предложений вот этих лиц, этих организаций, это сводится к следующему. Значит, они настойчиво предлагают расформировать все детские дома. Часть закрыть, часть превратить в пункты временного содержания детей и реабилитационные центры, наделив их функциями активного поиска замещающих семей, усыновителей, опекунов, приемных семей, патронажных родителей, то есть в полном соответствии с американским законопроектом. Вместо государственных детдомов предлагается развивать систему частных приютов, по примеру, Финляндии и других западных стран. Вот уже в «Известиях» была такая знаковая статья, которая называлась «Детей отдали на аутсорсинг» по поводу такого частного детского дома. Под предлогом ранней профилактики и выявления семейного неблагополучия предлагается существенно облегчить доступ в семьи для чиновников опеки, соцработников и представителей НКО. Предпринимаются усилия для создания общероссийского банка данных фактически о каждой семье, имеющей несовершеннолетних детей, и установления над семьями в социально опасном положении и трудной жизненной ситуации, а это фактически 100% детей, если мы суммируем по тем критериям, которые предлагают социального патроната. А внедряемая в Москве программа социального патроната по существу является продолжением программы Агентства международного развития США, USAID, по оказанию помощи в реформировании службы защиты детства в России. Вот формально эта программа закончилась в 2009-2010 годах, но продолжается вот через программу соцпатронат в Москве. В эту программу был вовлечен фонд Горбачева, а также Национальный фонд защиты детей от жестокого обращения. Очень нас настораживает предоставление частным организациям, в том числе иностранным, возможности беспрепятственно вторгаться в семьи, собирать информацию личного характера и влиять на поведение взрослых и детей. Это создает широчайшие возможности для шпионажа и манипулирования. Учитывая, что критерии трудной жизненной ситуации, семейного неблагополучия, социально опасного положения неоправданно широкие размыты, под прицел могут попасть и семьи военных, и сотрудников госбезопасности, и чиновников, которые принимают активные решения на тех или иных уровнях. Это создает прямую угрозу безопасности нашей страны. В этой связи очень большую обеспокоенность у нас вызывает сотрудничество Фонда помощи детям в трудной жизненной ситуации с такой компанией, которая сокращенно называется Amway, американский образ жизни, знаковое очень название, American Way of Life. Через фонд Amway активно участвует в финансировании проектов по продвижению западных технологий в духе американских вот этого американского законопроекта, московского соцпатроната и так далее. В октябре 2017 года Amway специально открыла благотворительный фонд «В ответе за будущее», который должен участвовать в реформировании системы защиты детства в России по моделям западных систем. Серьезную угрозу представляет и поспешное реформирование детских домов с передачей наших детей в фостерные замещающие семьи. Это существенно снижает контроль за воспитанием и содержанием сирот со стороны государства. Как известно, в фостерных семьях на Западе уровень насилия над детьми зашкаливает и создает широкие возможности для половых извращенцев удовлетворять свои потребности, да еще получать хорошие деньги в качестве патронатных воспитателей. Вот обращаю ваше внимание на то, что документальный фильм «Против детских домов», он называется «Мама, я тебя убью», создала некая режиссер, которую называют, в интернете вы можете с этим знакомиться, одним из хедлайнеров лесбийской культуры России 21 века. Быть может, самое опасное то, что передача детей в фостерные патронатные семьи широко открывает двери сектам, в том числе сектам неопротестантов, которые, как мы знаем, играют в других странах, в ряде других стран, и политическую роль. Собственно говоря, именно вот эти религиозные движения при активной поддержке США и организовали кампанию «Мир без сирот», которая направлена на уничтожение детдомов по всему миру и передачу детей в христианские, ну читай, в сектантские семьи. Альянс России без сирот и Украина без сирот возглавляются активистами данной секты. Вот по признанию руководителя Альянса без сирот, это было в печати, в Санкт-Петербурге до 80 усыновителей неродственников. Это вот как раз религиозные такие представители протестантского толка, в том числе харизматы. Ну, нам, что кажется, у нас очень много предложений, но я очень коротко кое-что только перечислю. Мы считаем, что необходимо в свете вот вышеизложенного полностью запретить международное усыновление российских детей. Вот в тех странах, например, в Румынии, где это было сделано, число изъятий детей из семей резко сократилось, и ситуация начала оздоравливаться. Необходимо существенно увеличить материальную помощь кровным семьям с детьми. На данный момент имеется резкий перекос в сторону финансирования замещающих семей. Если действительно стараться улучшить ситуацию с сиротством в России и повысить рождаемость, то есть эта задача диаметрально противоположна геополитическим интересам наших противников, такого перекоса быть не должно. Не следует торопиться расформировать все детские дома, потому что мы получим очень много проблем, в том числе, о которых я сказала. В случае утраты детьми родителей всячески стимулируется усыновление или опеку кровными родственниками. В последние годы службы опеки нередко чинили в этом препятствие, отдавая детей за границу или пристраивая в замещающие семьи. Вот я лично знаю такую девочку, которую буквально с вокзала родственники буквально с боем забирали, потому что ее уже продали в Италию. Сейчас, слава богу, девочка вот уже несколько лет, это все было лет 5 назад, она жива-здорова, уже заканчивает школу здесь, в Москве. Необходимо сузить и четко определить критерии, позволяющие изымать ребенка из семьи. Эти случаи должны стать единичными. Кроме того, необходимо ужесточить ответственность чиновников за неправомерное вторжение в семью и тем более за изъятие детей. Приравнять НКО, занимающиеся вопросами защиты детей, демографии, семейной политики и получающих средства из-за рубежа, а также выполняющие совместные программы с иностранными и международными организациями, к иностранным агентам. Это позволит отсечь от российских детей деструктивные секты и прочие силы, которые действуют отнюдь не в интересах нашего государства. Решительно изменить информационную политику, усилив меры ограждения детей и подростков от информации, которая наносит вред их психическому и нравственному здоровью. И, напротив, гораздо шире представлять информацию, которая формирует у молодежи установки на патриотизм, создание крепкой семьи, воспитание детей, верность семье и родине, нравственный образ жизни, культурные, а не контркультурные интересы. Вот у нас тут предложение еще целое несколько страниц, я их передам в президиум. Еще я передам информацию о международном фестивале школьных театров, который вот ко мне обратились просто руководители этого фестиваля, который с 99-го года проводится в Москве, уже 16 лет, играет огромную роль. И патриотическое там воспитание, и, так сказать, донести до молодежи и детей традиции русской культуры и так далее. Так вот, 16 лет они проводились, а в этом году им официально отказали финансирование на 2014 год. Фестиваль проводится, если не будет финансирования, не будет. И, в общем, они обратились с просьбой о помощи.
Сейчас к нам присоединился депутат Государственной Думы Евгений Алексеевич Федоров. Он очень известен в нашем общественном поле как руководитель национально-освободительного движения. Приготовится Медведева или Яковлевна?
Координатор, потому что национально-освободительное движение во всех странах обычно нет руководителя, это объективный общественно-политический процесс. Уважаемые коллеги, уважаемые друзья, очень хорошие доклады, очень хорошие обсуждения. Мы тоже проходили эти вещи, я имею в виду в том числе и депутатское объединение «Российский суверенитет» межфракционное, которое я тоже здесь представляю. Проходили эти многие вещи, и мы понимаем, что те предложения, которые здесь звучат, очень правильные и нужные. Они не все могут быть, или значительная часть их не могут же быть реализованы по общеполитическим соображениям, о которых я немножечко скажу. То есть, на мой взгляд, надо начать с того, что у нас принципиально разные, вот не случайно здесь все время звучат, Европа, Соединенные Штаты Америки, у нас принципиально разная идентичность. В том числе принципиально разная идентичность, историческая, тысячелетняя, в вопросах отношений к семье и к детям. Европейское мировоззрение, английское и американское на сегодняшний день, это мировоззрение двух субъектов с точки зрения государственного строительства. Человек и государство, которое человек заказывает. Российское мировоззрение, это трехсубъектность. Человек, семья и государство. Поэтому, как только мы попадаем в зону воздействия внешней ситуации после 91 года, частично после 17 года, мы автоматически испытываем давление и деформацию своей идентичности, которая в результате приведет либо к отражению вот этой агрессии культурной интервенции, и не только культурной, военной, культурно-политической интервенции, как это было многократно, кстати, либо приведет к ликвидации идентичности вообще русской нации, в том числе через ликвидацию вот этой важнейшей идентичности под названием «русская семья». Это, я говорю сейчас, серьезные исследования, которые, ну, которыми, откровенно говоря, занимались все последние 20 лет. Ну, сравните просто один такой чисто историческое сравнение. Да? Там рабство, у нас крепостное право. Крепостное право защищает семью. Понятно, что оно еще и защищает жизнь человека, даже крепостного. Одновременно в тех же английских странах рабство, ребенок – это автоматически отдельный раб, подлежащий отдельному торговому и гражданскому обороту. Его можно продать, убить, заложить и так далее. Крепостные – это семья. Я просто как пример, вот как история разворачивает эту идентичность. Эти вещи, это знаете, как Восток и Запад, там не сойтись никогда. Поэтому, как только мы получили мир, в котором существует один победитель, одна империя, американская одна империя, напоминаю, что еще 100 лет назад империй было 7, 8, 10 в мире, мы автоматически получили работу всех политических механизмов, интервенции, вторжения по отношению к нам для того, чтобы нас ликвидировать как нацию. Но это объективный процесс, в том числе через семейное вторжение. Дальше мы с вами начинаем анализировать, а почему это получается? Мало ли чего они хотят, мало ли что они хотят, чтобы у нас была ювенальная юстиция, чтобы у нас был родитель 1-2, это их личное дело. А потому что после поражения 91 года, конкретно это поражение закреплено в Конституции 93 года, у нас заложены внешние системы управления. Прямо конкретно в Конституции, например, 15-я статья, 13-я статья и многие другие. Вообще порядка 6 достаточно ярких статей. И поэтому, когда президент России говорит, я против ювенальной юстиции, она все равно разворачивается, реализуется, и никто не считается с его позицией, ни на уровне законодательного, но один закон он отбил, да, появилось других законов, ни на уровне реального исполнения, потому что, посмотрите, Московская область, Москва, Ростовская область, многие другие, нет закона, а ювенальная юстиция уже есть, уже таблички висят с иностранными названиями на органах юстиции, соответственно, все работает. Потому что работает Конституция, 15-я статья, которая не предусматривает учет позиции президента и вообще стратегических вопросов изнутри страны. У нас нет права на стратегическое внутреннее производство управления. Я, извините за такой научный термин. все стратегические производства управления, согласно 15 статье, у нас извне. Поэтому, если вы обратите внимание, за 20 лет не было ни одной системной реформы, а реформ у нас за 20 лет было сотни, рожденные внутри Российской Федерации. Вообще ни одной, потому что они не предусмотрены конституционным процессом Российской Федерации. У нас предусмотрено только внешнее стратегическое управление, никакого внутреннего. Поэтому, когда президент 8 лет говорит об изменении, например, там, типа экономики, я просто экономист, для меня это близко, никто это не делает, так и предусмотрено Конституцией, не должны делать, потому что по 15 статье только МВФ может говорить, что у нас должно быть в экономике. Или президент сейчас вот деофшоризации хочет. А правительство занимает прямо противоположную позицию, вносит законы об офшоризации. Это, опять же, я экономист, поэтому привожу эти примеры. И это совершенно четкий конституционный процесс. Поэтому бороться с этой проблемой на уровне исполнительной части, внутренней, ну, отложить можно. Содержательно остановить процесс нельзя. То есть методы обороны и защиты здесь не работают. Поэтому мы давно уже решили для себя, что главный вопрос, это все-таки вопрос конституционного характера, надо отменять те статьи, которые прямо предусматривают статус внешнего управления страной. Тогда появится поле для решения других вопросов, и экономических, и семейных, и так далее, и так далее. Это право жить по своим законам. Вот в чем суть. И право жить по своему уму, созданному внутри нации, в том числе политическими институтами. Вот это простая вещь. Это наши деды и прадеды за эту всегда жизнь клали миллионами людей, потому что для них это была очевидная вещь. Сегодня не для всех это почему-то очевидно. Соответственно, что мы предлагаем из конкретных вещей? Мы считаем, что надо, во-первых, Конституция, которая, конечно, уже Путин об этом говорил, будет подлежать изменению, правда, в результате тяжелого политического процесса национально-освободительной борьбы. Потому что, естественно, ей будет сопротивляться внешний фактор управления и пятая колонна в стране. И те вещи, о которых здесь говорили, это просто элементы пятой колонны, которые просто исполняют свою работу по изменению русской и российской идентичности. Это у них такая функция. Приходить каждый день на работу и работать в пятой колонне. В том числе проводя законы, обеспечивая разворот внешнего управления и так далее. Так вот, мы считаем, что и в Конституцию, а на этом этапе хотя бы надо готовить, мы уже готовим поправки, в Семейный кодекс надо вернуть понятие семьи как отдельного субъекта российского общественного и государственного строительства. Семейный кодекс России – это на самом деле техническо-механистический кодекс о том, куда деть детей в случае развода, что делать со семьей. Вот что превратилось. Это не семейный кодекс, это закон о другом. Значит, в нем должно быть содержательная часть, он должен быть полностью переписан, возвращено понятие семьи как отдельного субъекта правоприменительности, защиты и оборота, в том числе защиты от вторжения в семью, в том числе защиты от вторжения в воспитание детей, в их жизнь, в отношения родителей между собой. Потому что, конечно, и к нам придет это 1-2 родителя. Это вообще 2-3 года это будет здесь, я уверен на 100%. Поэтому вот это должно быть отдельным методом заботы, связанный с конкретно российским статусом историческим, где семья занимала специальную роль. И президент о чем говорил? Он говорил, что в политике это у нас земство, когда мы от партийной системы должны фактически перейти к системе земств, а в области жизни это человек, семья, государство. Вот три единые, да, элементы нашего государственного строительства и общественного строительства. В качестве предварительных вещей мы уже подготовили, внесли понятие семейной собственности, потому что, естественно, раз имеется семья, у нее должна быть и свой уклад. Этот уклад исторически, ну, юридически можем назвать укладом семейной собственности, который нуждается в отдельном обороте и в отдельной защите. Я уж не буду в силу короткого выступления разворачивать эти позиции. Могу сказать, что в рамках решения наших с вами вопросов идентичности семьи, честно скажем, давайте говорить юридическим, политическим языком. То есть суверенитета семьи, суверенитета человека, суверенитета государства надо решать главный вопрос, вопрос Конституции. Спасибо.
Спасибо большое, Евгений Алексеевич. Одна ремарка в дополнение к вашему выступлению. В Государственной Думе, в Комитете по делам семьи, женщин и детей, уже давно разработан пакет законодательных предложений, касающихся закрепления в законодательстве Российской Федерации укрепления государственной поддержки правового статуса семей, прежде всего семей с несовершеннолетними детьми. И в настоящее время разрабатывается концепция государственной семейной политики Российской Федерации. Приглашаю специалистов, профессионалов, родительское сообщество принять в разработке этих очень важных документов посильное участие. Спасибо.
Хорошо, значит, слово предоставляется Медведевой Ирине Яковлевне. Ирина Яковлевна у нас сопредседатель Международного общества арт-педагогов и арт-терапевтов, член правления Российского детского фонда, член Союза писателей России и член Совета по защите семьи и традиционных семейных ценностей. Ее тема – информационная безопасность детей как первоочередная мера государственной семейной политики.
Многоуважаемый президиум, дорогие братья и сестры, я прежде всего поздравляю вас со Сретением. Сретение еще раньше называли праздником света, светооткровения языком. Помните Семена Богоприимца? Так вот, знаете, вот в этом свете божественной истины невозможно говорить толерантно. Поэтому я хочу на свою тему сказать прямо, по правде, что растление детей надо прекращать, что это не просто вредно, это не просто не в наших традициях, не соответствует нашему менталитету. Это все какие-то слова амебы, слова дымовые завесы. Это страшное преступление. Это страшное преступление перед детьми. Мы живем в присутствии внутри этого преступления и не можем защитить детей. Сами они беззащитны. Только не надо говорить, что некоторым детям это нравится. Детям и ручные гранаты нравится взрывать. Взрослые должны отвечать за духовную, культурную и психическую безопасность детей. Дело в том, что вот это растление, которое еще лукаво называется просвещением на Западе, оно нарушает и культурную безопасность, и духовную, и психическую. Я говорю это ответственно, как клинический психолог. Это страшное воздействие на психику, кроме всего прочего. Сколько же можно? Почему вот все эти детозащитники так пекутся о том, чтобы детей извращенцев не дискриминировали? Вы, наверное, не все читали вот эти рекомендации ООН. Да что ж это такое? Сколько же можно нам всерьез дискутировать по поводу этого содомского безумия, которое нам навязывают? Безумие и насилие. Вот я хочу обратиться ко всем детозащитникам, особенно нашим, к западным, вероятно, уже бесполезно с этим обращаться. Пусть они вместо того, чтобы обращать внимание на насилие в семье, а насилием при этом называют нормальное воспитание, пусть они лучше позаботятся о том, чтобы не было информационного насилия над детьми, потому что невозможно больше это выносить. Я езжу по всей стране, и везде мне задают один и тот же вопрос. Скажите, куда нам спрятать наших детей от этого телевизора, от этого интернета, от этой рекламы, от этого секс-просвета? Да, нет урока секс-просвета в школе. Но это, как теперь принято говорить, интегрируется в другие дисциплины. От этой детской литературы секс-просветительской, которую взрослый человек не может держать в руках, сколько можно все это терпеть? Поэтому, несмотря на то, что в нашей стране полная свобода слова, настолько полная, что такое впечатление, что запрещено только одно слово, слово «цензура». Вот поскольку сегодня праздник света, я и здесь не могу лукавить. Я хочу сказать, давайте требовать нравственной цензуры. Больше нельзя без нее жить. Давайте требовать ее законодательно. Давайте требовать, чтобы законодательно вот это растление детей, которое по всем фронтам происходит, было приравнено к насилию. И чтобы борьбой с этим насилием занимались те, кто действительно хочет защитить детей. Так что я очень прошу как-то, пускай в более толерантной форме, чем сказала я, внести это в резолюцию. Спасибо за внимание.
Вы прослушали некоторые доклады, прозвучавшие на Всероссийском родительском форуме «Защита и поддержка семьи. Основы государственной семейной политики России». Форум проходил в Общественной палате Российской Федерации. Материал подготовила Надежда Зотова, звукорежиссер Игорь Петров. Thank you.